Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве. Здравствуйте, у нас небольшая была накладочка с микрофоном, ничего бывает. Всем добрый вечер, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 30 июля, пятница. В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян. Обсудим с вами сегодня разные, много разных интересных, очень дискуссионных, как мне кажется, тем. И про культуру поговорим, и про молодежь поговорим, и про то, как мы себя ведем в обществе поговорим. Обо всем поговорим. Для начала давайте напомню наши координаты. 925-48-94-8, Telegram «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также напоминаю, у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите на YouTube, вбивайте «Кирилл Говорит Москва». Подписывайтесь на канал, заходите на трансляцию, обязательно нажимайте лайки или дизлайки. Вам просто кнопочку нажать, а нам приятно и помогает нашему каналу в развитии, очень-очень помогает, поэтому нажимайте. И там есть чат, куда вы тоже можете писать свои сообщения, так же, как вы это делаете в Telegram, например, или в SMS формате, только на YouTube есть особенность, там вы видите все, что пишут ваши коллеги радиослушатели, поэтому можете переписываться не только со мной или с другими ведущими, но и друг с другом, а это приятно иногда бывает. Иногда там очень интересные дискуссии, не всегда по эфиру, но интерес всегда ровный, всегда очень хорошо. Значит, что у нас по погоде? В Москве сейчас вроде как просто облачно, 22 градуса, но через где-то час начнется дождь. Начнется дождь, продлится он, давайте посмотрим до скольки, где-то до 8 примерно будет этот дождь. Не сильный, не во всех районах, в основном с юга заходит этот дождь, если верить Яндекс погодной карте, поэтому, если вдруг вы где-то на московских югах, сегодня придется вам немножечко поплавать под дождем. Ну и в центре Москвы тоже будет этот дождь, поэтому готовьтесь. По поводу пробок, что у нас? С пробками 6 баллов в Москве. Но не сильные пробки, даже слабее, чем вчера, на мой взгляд. Правда, дождь может, конечно, картину поменять. На данный момент 5 баллов в Москве, к 8 вечера будет уже 4, а потом 2, 1. То есть сильно стоять не придется, несмотря на то, что пятница. Это всегда приятно. Значит, смотрите, первая тема у нас такая. В России предложили запретить посещение ночных баров молодыми людьми до 21 года. Инициативу предложил член общественной палаты Султан Хамзаев. Он направил обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко и отметил, что в 18-19 лет организм человека еще формируется. Потребление алкоголя может привести к негативным последствиям для здоровья. По его мнению, последствия могут усугубиться, если алкоголь будет сочетаться с ночным образом жизни. С целью снижения уровня потребления алкоголя среди молодых граждан, прошу рассмотреть инициативу о запрете для предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию, принимать и обслуживать посетителей в возрасте до 21 года в ночное время с 23 до 8 утра, говорится в тексте обращения. Рестораторы в ответ раскритиковали сильно эту инициативу. Ну, конечно же, кто согласится терять такую достаточно активную, особенно в ночное время, прослойку населения в качестве своих посетителей. Давайте с вами обсудим. На самом деле, вот эта отметка в 21 год, да, она звучит в контексте еще употребления алкоголя достаточно часто. Например, там далеко ходить не надо, всего лишь через океан переплываем, Соединенные Штаты Америки, там уже давно только с 21 года можно употреблять алкоголь в принципе, не только в ночное время. И вообще хотел бы поговорить, как вам кажется, вот этот возраст, да, 18 лет, возраст совершеннолетия, действительно ли человек в 18 лет может считаться совершеннолетним? Или же все-таки 21 год здесь выглядит как-то поразумней, потому что к 21-му все-таки люди чаще, можно сказать про то, что человек состоялся как личность, что он уже взрослый тогда, а 18 лет мы все еще дети все. 7373-94-8, слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, на самом деле, как впервые попробовавший спиртное в 7, точнее в 6, и, в общем-то, ну, скажем так, не ограничивавший себя в этом деле, так это лет, наверное, с 13, но, правда, родители научили правильно пить, В общем-то, отношусь к этому достаточно спокойно, потому что я свою дочь учил точно так же, в хорошей компании, то есть где ты всех людей знаешь, контролируя себя и тому подобные вещи. Вот она выросла, ей уже 24. Mm-hmm. В общем, проблем с этим никогда не было и в семье никогда не было. А насчет 18 лет, ну, с моей точки зрения, если это двигать, то двигать к тридцатнику.
А, прям к тридцатнику?
Нет, ну нет, если мы исходим из того, то, что человек окончательно сформировался как личность тыры-пыры трали-вали, несмотря на то, что я к своему тридцатнику успел и Грозный взять, и в милиции поработать так лет 10, да?
Да.
Но в любом случае, то есть если мы исходим из того, то, что человек формируется окончательно и способен отвечать за свои действия, в том числе и, ну, понятно, в общем, своей же собственной жизнью, то тогда срок нужно двигать куда-то в район тридцатника, потому что, ну, я помню, я себя в 18, я себя в 30.
Ну, то понимаете, вот мы, конечно же, обязательно упремся, спасибо, мы обязательно упремся в то, что, ну, если мы начинаем пить там с 21, да, ну, пока только вот по ночам, потом, я думаю, придет это все к тому, что вообще, в принципе, давайте с 21, то вот сразу же начинают наши слушатели тоже, а как насчет армии? Вот «Вне политики» пишет: «Я уже 18 лет из АК-47 стрелял, никто не думал давать мне оружие или нет». То есть начнут возникать вопросы: давайте армия, давайте как насчет голосовать, тоже ведь можно с 18 лет, правильно? А как насчет водить автомобиль? Сразу начинают возникать эти вопросы. Ну, может быть, они и справедливо возникают, может, надо все разрешать с 21-го? Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, Москва. Именно так. Если уж вы хотите, чтобы все было как за океаном в этом случае, то тоже в армию с 21 года. Уберите детей из армии, если 18 лет это ребенок. Давайте уж тогда будем последовательны.
Все вот. Делаем с 21.
Да.
А какие права будут у человека вот с 18 лет? Ведь он уже пойдет в университет, пойдет там в техникум.
Ну и что?
То есть какая-то школьная жизнь...
Права вот у него будет... Почему? У него будут права на работу, у него будет права на вождение автомобиля, у него будет право на супружескую жизнь. Кстати, она есть с 16 лет, как известно, у нас возраст согласия. У него будет куча прав. Совершенно.
Не получается ли так, что мы просто чуть-чуть так поражаем 18-летних в правах, на самом деле? То есть наполовину. Ты взрослый наполовину. Можешь жениться, но не можешь стрелять. Можешь водить автомобиль, но не можешь пить. У тебя свадьба, на которой ты не можешь отметить.
Во всех правилах бывают исключения. Вот давайте сделаем два исключения. Кстати, они очень разумные. У нас же в жизни есть исключения. Кто-то что-то может, кто-то что-то не может. Вот пускай будет два исключения.
Понял. Хорошо. Вы за два исключения. Принято. Давайте сразу следующий звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Слушаем вас.
Добрый вечер. Григорий, Владислав, Москва. Слушай, ну, моя позиция такая, нельзя быть немножко беременным. То есть либо мы с 18 объявляем человека совершеннолетним и дееспособным, и он, соответственно, несет полную ответственность за себя и за свои действия, и, опять же, имеет полные права, помимо ответственности. Либо с 21-го то же самое.
Но вот здесь вопрос, может ли человек... полностью нести за себя ответственность в 18 лет. Действительно ли в 18 нет? Взрослые люди?
Слушайте, вполне себе нормально взрослые люди. Если человек, скажем так, дурак по жизни, то с возрастом он станет старым дураком. Но умным, но никак он не станет, абсолютно.
И а как же мудрость?
Слушайте, мудрость, она уже ближе, скажем, правильно сказали, после 30 уже будет. Мудрость. Свою голову никому не пришьешь. И как я смотрю, что молодежь чаще старается своими ошибками себе, скажем, мудрость зарабатывать, чем учиться на чужих. То есть тут ничего не поделаешь. А так может. 18 лет, почему? Нормальные ребята, нормальные, грамотные абсолютно. Все они школу закончили, там институт поступили. То есть они уже выбрали себе специальность, они выбрали себе путь в жизни, по сути. То есть, если человек может себе выбирать путь жизни, скажем, дальнейший, то почему он...
Вопрос, насколько он может это действительно сделать. Не ошибочный ли это выбор? Ну, понятно, вы, в общем, хотите, чтобы все осталось как есть.
Можно ошибиться в пути жизни.
Тоже согласен, да.
Разве не так?
Согласен, согласен.
Это жизнь, и какие-то пути прекращаются, какие-то начинаются. что же теперь делать? Я в МВД работал, сейчас работаю в другом месте. Что, ну значит так.
Принято. Хорошо. У нас очень часто политологи, политики говорят, что западный опыт России неприемлем. А тут сразу получится. Мы полностью контролируем продажу алкоголя до 18 лет, а это все-таки магазин, есть камеры. В этом случае непонятно, как будет выполняться контроль потребления. Представляю, заходит в бар ОМОН с алкотестерами и говорит, кому налево-направо есть 21, кому нет. И давай всех продавать. Это вот это мастер. Я бы даже сказал, переименовал бы мастера в мастера по голосовому набору. Человек, чьи сообщения всегда очень тяжело читать из-за этого. Но это такая фишечка. Так, первые 40 лет у мужчины самое трудное время детства, пишет Константин Нарлы. Но это вот уже мы в философию подаемся. Ну, понимаете, вот я думаю, что это вообще проблема поколенческая, что мы, как только нам там, ну, ближе к 30 становится, да, нам сразу кажется, что вот нынешние 18-летние, ну, конечно, совсем не такие, как мы. Но это же просто дети, вы посмотрите на них. Мы были, какие мы были 18 лет? Мы на машинах катались, мы там с девочками гуляли, мы были при этом очень ответственные и вообще никаких ошибок не совершали, а вот эти, ну это же совсем дети, как можно им вообще что-либо доверять? Но поэтому давайте-ка мы им к 21-му все передвинем вот туда, 21, потом мы до 25 дойдем, подождите, может быть, и до 30-очки доберемся. А так, это все равно нас же не касается, это вот этих молодых, что, пускай они еще там пару-тройку лет погуляют, без алкоголя справятся. Но вот мне кажется, что немножечко нечестная эта позиция. Здравствуйте. Алло, слушаю добрый вас. День. Добрый.
Ильмар зовут меня, добрый день, Жера. Ну, смотрите, мое мнение такое, что на сегодняшний день мы как бы пытаемся постоянно что-то перенять у Запада, но при этом как-то не все даем свободу здесь у нас, да? То есть, если мы сегодня пытаемся контролировать средства массовой информации, там, людей, их поведение, камеры, тотальный контроль, big data, да, вот эти все нюансы, то как бы мы в момент, когда мы детей... ну, как бы отпускаем во взрослую жизнь, но как бы мы даем им возможность с 18 лет определиться самим. То есть они в свое время должны все попробовать вовремя. А когда им мы будем ограничивать постоянно, постоянно они будут думать, что вы нам не даете, ну, как бы вот...
Безусловно, тут просто вопрос в том, где это вовремя, понимаете? Оно действительно на отметке 18? Или, может быть, подальше надо отодвинуть? Вот это самое вовремя. Потому что, вот видите, организм формируется. Здесь же не, на самом деле не опыт просто тупо западный перенимается. Это немножечко другая история. Тут только вечером предлагают не давать пить детям. И детям, говорю, 18-летним. И потому что они просто еще это растущий организм. Может плохо отразиться на будущем.
Ну, я хотел бы сказать так вот, поддержать предыдущего человека, он действительно такую мысль выразил. Ну, давайте последовательно, да? Если мы говорим 18 лет это дети, то давайте четко определимся, то есть не с умными или с красивыми, да? То есть мы говорим 21 год, значит армия 21 год, значит алкоголь 21 год, значит полноценная уголовная или какая-то ответственность 21 год. То есть это уже как бы один раз провести черту во всем. Они там, где удобно,
да.
Нам, мы 18.
Берем все, удобно. Все под одну гребенку обязательно, иначе будут вопросы. Согласен, знаете, потому что, ну, от этих споров не убежать будет. Обязательно. Почему? Ну, вот огромное количество сообщений у меня здесь про то, что доверяют АК-47 с 18, а пить только с 21-го. Понимаете, это нечестно. Я соглашусь. Как можно в армию идти с 18, а пить только с 21-го? Ну, туда же давайте и машину, да, водить. Почему мы можем водить машину с 18, а все остальное делать прекрасно и весело только с 21? Давайте машину тоже водить с 21. И многие, кстати, я уверен, если бы шла речь именно про вождение автомобиля, многие бы согласились. И не было бы даже, наверное, так много людей, которые приводили бы армию в пример. Потому что вот у нас свежие есть истории по поводу молодых водителей, неопытных за рулем. Автомобиль — это очень опасная история, да, это штука, которая может разогнаться до 200 км в час, которую управляет, по сути, вчерашний школьник. Ну, я вот такой школьник, я получил права через 3 месяца после того, как окончил школу. Понимаете? То есть я вчера, я мог теоретически получить права, еще будучи школьником. Я мечтал об этом. Просто вот как-то не получилось совместить подготовку к экзаменам и сдачу на права. А так я, моя самая большая мечта в 11 классе была, чтобы я подъехал на парковку, припарковался, понимаете, на машине перед своим классным руководителем. И очень красиво вышел бы, захлопнул бы дверь и уже на подходе только в здание школы закрывал бы ее, понимаете, на сигнализацию, чтобы вот прям было красиво. Была мечта у меня такая, да. Не сложилось, но теоретическую возможность я имел. Мотоцикл с 16, а вообще на дорогу можно с 14 каждого, пишет Родер, кажется. С 14 на дорогу? На мотоциклах? С 15? Что-то показывает мне здесь режиссер нашей прямой трансляции, я не понимаю, что он мне показывает, но это странно, с 16 лет на дорогу. Хотя, кстати, сейчас говорят многие о том, что вообще можно было бы дать права, такие специальные ученические права, водить автомобиль в присутствии взрослого с нормальными правами с 16 лет. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий, радиослушатель.
Здравствуйте, Владимир.
Была моя воля, собственно говоря, у нас вот по большому счету, рынок алкоголя, собственно говоря, принадлежит нашим партнерам, как и рынок табака. 700 тысяч там погибает от алкоголя, а от табака 400 тысяч. Поэтому, собственно говоря, хотя бы первый шаг, мы национализировали хотя бы, так сказать, алкогольную промышленность, собственно говоря. Потому что уже уровень...
Я бы даже сказал, первый шаг к национализации всего, всей промышленности. Правильно? Начнем с алкоголя, а там, глядишь, может быть, и все остальное получится.
Ресурс, конечно, естественно.
Конечно.
Вот. А я хотел сказать, ведь вот помните, вот войну-то выиграли, трезвое поколение, третий декрет Ленина был о трезвости, то есть, как бы, собственно говоря, сухой закон был, поэтому здоровое население родилось и как бы...
Я тогда предлагаю, по следам вашего прямого включения к нам в эфир, Владимир, спасибо, вообще запретить алкоголь, пить до, давайте так, до 85. Вот с 85 уже можно. А до 85 давайте как мы запретим. Совершеннолетие до 85 не думаю, что получится. Но алкоголь, почему нет? Я соображать начал только в 25, когда начал самостоятельно жить. Ну, хорошо, жить, но хорошо стреляю с 16. Водить авто начал вообще с 13 лет, пишет Константин Нарлы. Водить авто спорная, знаете, история. Смотря как вы водили авто с 13 лет. Я не думаю, что вы водили каждый день по дороге в школу. 13 лет это какой у нас класс? 6, 7, вот в 7 класс. Я не думаю, что вы на автомобиле подъезжали. Скорее всего, это было, пока там родители не видят, забрали с друзьями ключи. И где-нибудь по двору покрутили круги на машине, может быть, чуть подальше выехали. У многих это обязательно сопряжено с какой-нибудь аварией первой. Может быть, несерьезной. У кого-то часто мы видим и сейчас такие вещи, серьезные аварии. Я сам, честно вам скажу, грешен в этом смысле. Бывало всякое. Бывало и там целые спецоперации проводились, чтобы на машине выехать покататься лет в 16-17. Удовольствие приносило неописуемое. До сих пор помню и до сих пор... Вот с удовольствием, если бы я мог... ту эмоцию взять сейчас и поселить свою душу, я бы это сделал, вообще не моргнув ни разу. Машина, это вообще романтика. Здравствуйте, слушаю вас.
Георгий, добрый вечер, меня зовут Игорь. Сам еще в недавнем времени был молодым человеком, 18-летним. Могу сказать, что идея, в общем-то, хорошая, но абсолютно сырая и непроработанная. Мы все понимаем, что... Идея направлена на то, чтобы молодые люди не пили после, не покупали алкоголь в клубах после 11 часов вечера.
Да, но... вообще, говорят им, запретить туда ходить после 11 часов вечера. Везде, где продают алкоголь, чтобы не заходили 18-летние.
Но это же ограничение прав на свободу передвижения, там, прочее. Это, получается, комендантский час для 18-летних.
Нет, почему? Это... По улице шатайся, сколько тебе влезет. Не заходи в бар.
А что помешает молодым людям покупать алкоголь до 23 часов и выпивать его?
Знаете, ничего. Я вам так скажу. Вот, абсолютно да, ничего.
В том-то и дело. А понимая особенность ночных клубов или там дискотек, если мы говорим там про регионы, мы понимаем, что люди, понимая такие особенности, что вот до 11 им продают, а после не продают, они просто будут напиваться раньше. И, ну, как бы... Идея здесь работать не будет. Вот мое мнение таково, что ее нужно пересматривать.
Понятно. Ну ладно, хорошо. Но по поводу того, что мешает, до 23 успеть. Мы с вами прекрасно знаем, вот прям вот недавно убедились, что при хорошем желании вообще ничего не мешает нам обходить все вот эти временные ограничения. Давайте посмотрим на эти рестораны, которым запретили, например, внутрь пускать людей без QR-кода. Огромные толпы людей стояли с внешней стороны ресторана, выставили какое-то немногочисленное количество столиков, но которого при этом всем хватало для того, чтобы комфортно веселиться с пятницы по воскресенье, например. Мы вообще любим, вот как только слышим какой-нибудь закон, какое-нибудь ограничение, сразу первое, что, о чем мы думаем, это как мы будем обходить это ограничение. Даже не важно, что речь идет о 21-летних людях и там 18-летних, практически еще вчерашних там детях, а нам уже по там за 30 далеко, может быть, кому-то и за 50, мы все равно думаем, как бы мы обходили на их месте, например. Это потому что это тоже такая своеобразная игра. Вот пишет Владислав Эдуардович. Папа удивлялся, куда бензин за ночь пропадает. А ведь искусство заключается в том, чтобы залить бензина ровно столько, сколько там было и до этого. А если вдруг не совпадает показатель, понимаете, доехать до того момента, когда он совпадет. И чтобы совпало прямо с парковкой. Спрашивают, ругались ли родители. Знаете, не ругались. Делали вид, что не заметили. Я уверен, что делали вид, что не заметили, потому что, конечно, не заметить это было невозможно. Я ездил по городу на авто совершенно законно, задолго до 18, с инструктором в юношеской автошколе, потом на грузовике. Права выдали в 17 с пометкой, что действительно с дня рождения, пишет Родер. Ну, это тут все по-честному. С инструктором не считается. Может быть, тут ведут, конечно, инструктора по... походу в бары и ночные клубы, не знаю. Спрашивают, где Александр Асаф. Александр Асаф попросил его заменить, потому что, по моей информации, просто человек заболел. Такое бывает. У меня выключился, кстати, компьютер с сообщениями, но ничего страшного, восстановится. Поэтому я его заменяю с понедельника, все будет в порядке. Давайте еще один звонок успеем взять. Добрый вечер. Слушаю вас. Совершеннолетние, с какого возраста должны быть?
Да, здравствуйте.
Да, слушаю вас. Да-да-да.
Да, смотрите, насчет этого закона непонятного, чтобы, если прав касается, надо, чтобы люди, когда принимают у человека права, 18 лет там сколько, да, чтобы они именно принимали права, а не продавали, правильно, по идее-то, если там девушка, мальчик могут водить, хорошо, пусть хорошо водят, не вопрос, надо же следить. А вот то, что человек звонил насчет этого алкоголя накидаться перед клубом, ну, накидаешься ты, пойду я тусоваться, да, там танцевать. Ну, я же еще захочу догнаться. А что там у нас в клубах? Дурь покупать, если алкоголя не будет?
Не, вообще не впустят. Не впустят, все покупать будете около входа.
Ну, я говорю, вот я вот накидаюсь и пойду тусоваться, да.
Ну, да.
Захочет продолжение, ну и что, только хуже будет.
Только хуже будет.
Боролись с наркотиками, они же там так и будут. И получается, только мне хуже получается. Я хочу догнаться, меня и подсадят на какую-нибудь фигню.
Понятно.
А так пивка купил, и ладно.
И нормально, и пойдет. Ну, согласен, на самом деле. То, что может быть... Спасибо. Может стать хуже, но половинчатые меры, они вообще никогда не работают. Я за то, чтобы полноценно. Уж если мы ограничиваем с 21-го, то давайте ограничивать прям сразу. Просто употребление алкоголя и продажу его. Если уж мы... говорим, что люди с 18 лет еще недостаточно взрослые для того, чтобы употреблять алкоголь, значит, они, наверное, недостаточно взрослые и для всего остального. Ну, как человек, которому еще пить нельзя, может, например, правильно сделать выбор на, там, на избирательном участке. Никак. Как может этот человек там, служить в той же самой армии, защищать нашу страну? Наверное, тоже никак. Либо прям все подводим, либо никак. Но это моя точка зрения, и я думаю, если честно, давайте вот так, на чистоту, не ведут. Эта инициатива не найдет отклика, и все будет по-старому. Если вам вдруг 17 из завтрашнего дня, завтра у вас день рождения, и вам можно будет пить, не бойтесь, все в порядке. Расслабьтесь, живите свою жизнь. У нас новости на «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве сегодня, 30 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем с вами обсуждать интересные дискуссионные новости сегодняшнего дня. Напоминаю нам Нам и вам, всем напоминаю, наши координаты. 925-48-94-8, это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. 7373-94-8, код 495, это номер нашего прямого эфира. Также напоминаю, у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите на YouTube, вводите «Говорит Москва», находите наш канал, подписывайтесь, заходите на трансляцию, ставьте лайки, дизлайки и пишите нам туда в чат, который практически такой же, как и смс-портал и телеграм, за одним исключением. Там вы видите все, что пишут ваши коллеги-радиослушатели, можете друг с другом тоже дискутировать и переписываться. Значит, смотрите, тема такая, я бы даже сказал, культурная у нас сейчас. Глава Следственного комитета поручил проверить спектакль Московского театра «Современник». Александру Бастрыкину пожаловались на постановку «Первый хлеб» из-за оскорбления ветеранов. В связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ председатель Следственного комитета поручил подчиненным дать оценку приведенным фактам, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. В ведомстве пояснили, что негативная реакция зрителей была вызвана тем, что в пьесе Рината Ташимова актеры не только используют ненормативную лексику, но и якобы оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны. Вопросы защиты памяти поколения Великой Отечественной войны служат важной составляющей деятельности СК, подчеркнули в ведомстве. Ранее на «Современник» пожаловалась общественная организация «Офицеры России». Скандал спровоцировал театральный монолог Лии Ахеджаковой. Значит, Лия Ахеджакова, в свою очередь, назвала травлей все то разбирательство, которое сейчас ведется в адрес театра «Современник». По словам актрисы, скандал вокруг театра устроили люди, недовольные назначением главного режиссера. Об этом народная артистка заявила изданию РБК. Кто натравил этих людей? Кто все извратил? Каких ветеранов оскорбляю я и мой автор? Есть люди в театре, которые не хотели, чтобы Виктор Рыжков стал главным режиссером, и это последствия, сказала актриса. Значит, смотрите, отсюда вопрос. Давайте сначала я вам просто объясню, что происходит. Есть вот постановка в театре «Современник». Называется «Первый хлеб». Я не смотрел постановку. Я, когда готовился к эфиру, почитал несколько отзывов, рецензий театральных критиков и, в принципе, такое краткое содержание всего того, что там происходит. Маленький какой-то захолустный городок в России. Знаете, это вот сразу что-то такое из артхаусного российского кино. У нас же, если это Россия, то обязательно захолустный, ужасный, маленький, невообразимо отвратительный город, где живут люди без смысла к существованию, у которых в голове пустота. И вот такой городок, главная героиня – это бабушка, какая-то татарская бабушка, насколько я понимаю, которую как раз играет Лия Ахеджакова. У нее есть внук, которого хотят отдать замуж за какую-то казашку. Это именно вот педалируется вот эта история, что татарин, казашка. У этой казашки она беременна от какого-то другого мужика. Его хотят отдать за нее, ее отдать за него замуж. Он не хочет, потому что он вообще влюблен, на самом деле, в младшего брата этой казашки. Классика жанра современного российского театра. Как будто бы. Сейчас будем разбираться, так оно или нет. И вот во всем этом действии, значит, и в итоге этот парень, потому что у него все в жизни не так, он живет черт знает где, любит с младшего брата своей беременной от другого мужика невесты, и от этого он уходит на войну. Неназванную войну, просто какая-то очередная, несправедливая, ужасная война, которую ведет наше государство. И вот его бабушка, он там погибает, судя по всему, по сюжету, и вот эта его бабушка в исполнении Ильи Ахеджаковой в итоге приходит на могилу своего покойного мужа, рядом с которой лежит ветеран Великой Отечественной войны. И там произносится вот такой монолог. Это цитата из вот этой прекрасной, невообразимой, великолепной пьесы «Первый хлеб». «Да, герой ты вроде как, ты ж в великую нашу самую отечественную воевал. У тебя так и было там, что про это написано, герой Советского Союза, да, за оборону Киева там, за оборону Кавказа, медали, да? Да, значит, и Салимхан где-то рядом. Ну что, герой? Вот, раскатали вас тут, навоевался там. Защитил наше спокойствие, а, говнюк? Где оно, наше спокойствие? Задолбали, это я сейчас немножечко поменял слово, задолбали вы прям со своей войной носитесь, защитили? И чё? Я вот что-то не поняла, вы там совсем, что ли, давайте так, долбанутые? Вам сверху ничего не видно? Нам вот не видно ниоткуда. Или снизу? Конечно, вы ж там перегасили друг друга снизу. Это вот цитата, произносится она по отношению к могиле ветерана Великой Отечественной войны. Отсюда у меня к вам вопрос. Российский театр, какое у вас к нему отношение, современный театр? Не складывается ли впечатление, что весь современный российский театр – это какое-то царство гротеска, ЛГБТ-пропаганды и оскорбление всего того, что так дорого нашему народу? В принципе, вот только на этом он и держится. И что мы с этим должны делать? Должны ли мы каким-то образом регламентировать наш театр? Может быть, вводить какую-то цензуру? Смотреть, что там вообще проигрывают? Ведь театр «Современник» — это государственный театр. Эти постановки делаются на наши налоги, да, наверное. Я не люблю вот эту фразу. Ну, на государственные деньги. Определенно точно. Или театр, по-вашему, это вообще территория свободы тотальной, и ничего мы с этим делать не должны. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Да, Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий.
Вы знаете, я вот не успел послушать вашу конечную фразу. Не складывается ли впечатление, что весь наш театр, и вот здесь вот я стал...
Что вот это? Что вот это весь наш театр?
Ну,
что вот он
думал,
весь такой?
Скажете, я думал, вы скажете слово «клоака».
Возможно, вот. Да. Можете так.
Вы знаете, я вот согласился бы с этим термином, потому что я думаю, это такое пристанище стало обиженных, угнетенных, таких вот людей, которые потеряли ориентиры. Потому что мы же сейчас боремся все-таки за флаг, боремся на Олимпийских играх. Мы боремся за наше прошлое. И вот когда идут такие постановки, это все подрывает изнутри все вот попытки воссоздать вот эти самые скрепы, о которых мы так много говорим. А вот насчет Ляхи Джаковой я не знаю ни одной нормальной роли с этой актрисой. Нормальной роли, кроме «Служебного романа» и этих самых с Рязановым последний фильм, там, где они бомжих играют.
Угу. Ну, вот. Это как его, «С легким паром».
Вот,
тоже
вот,
была
роль. Да,
там эпизодическая.
Да, как вот. Поэтому я считаю, что нужно усилить контроль над постановками, потому что мы сколько раз слышали, голые, значит, на театральном помосте.
Да.
Оскорбление чувств верующих – это вообще уже, я так понимаю, само собой разумеющееся мероприятие. Если там этого нет, то и спектакль не состоит. Я считаю совершенно справедливым подачу вот заявления и борьбу с этим, с этой, знаете, чертью.
Ну, как ну это понятно. Вот, да, но вот. Я думаю, что тут и без слов понятно, что вы имели в виду. Да, спасибо. Значит, Константин Нарлы пишет, она уже извинялась за то, что она русская, больше нечего добавить. Было такое, да, вообще у актрисы Лии Ахеджаковой сейчас имидж-то такой своеобразный вокруг нее. Она сама очень многое для этого сделала, но здесь же не только, не столько в ней проблема, она играет роль. Понимаете, роль, которая ставится на сцене Государственного театра «Современник», не последнего, мягко говоря, театра в нашей стране. Позвали молодого драматурга, вот это Ринат Ташимов, ему 30, по-моему, 2 года. Позвали такого же молодого режиссера, причем, что, как мне кажется, характерно, из Польши. Зовут его Бениамин Коц, ему тоже, по-моему, лет 30. Он воспитанник отечественной школы режиссуры. Как я понял, но тем не менее везде представляют его как польского режиссера. Он именно польский режиссер, которого позвали ставить вот это вот интересное действо. По поводу того, что вот кто-то мне сейчас писал, найду сообщение, где Константин Нарлы, по-моему, писал. Константин С. пишет. «Хожу в театр примерно раз в месяц, с постановками доволен, в семье не без уродов, не надо обращать внимания». Вот я не хожу в театр, честно признаюсь, не мой просто жанр. Вот в театре мне скучно, в театре. Возможно, просто я не видел правильную постановку. Но в театре был последний раз очень давно, и у меня, как у человека, который последний раз был давно в театре, не возникает никакого желания абсолютно туда идти, после того, как я регулярно вижу вот эти новости, связанные с театром. Не новость, что какой великолепный спектакль, там, о история любви какая-нибудь, или история любви... о войне, о гордости за свою страну, не знаю, любое, вот что-то просто положительный отзыв. А все время что-то... Ольга Бузова теперь играет в МХАТе, по-моему, да? И это скандал. Какие-то голые мужики обнимаются там на сцене еще какого-нибудь театра. Здесь вот мужики целуются. в этом спектакле. То есть без этого не обошлось. Знаете, как с Оскаром, чтобы получить Оскар, ты сейчас должен обязательно быть черным геем, которого все, значит, ущемляют, и только и 50% ролей должны быть сыграны женщинами, желательно разных цветов. Вот так и с театром, с нашим театром складывается впечатление, что то же самое. Обязательно должны быть геи, обязательно должна быть какая-то грязь в адрес войны и государства. И не помешало бы, чтобы все голые еще были на сцене. Не обязательно, но не помешало бы. Может быть, вы прям театральный критик, может быть, вы театральный эксперт, вы меня сейчас переубедите. Либо согласитесь. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, еще раз говорю, Владислав, Москва. Ну, я не театральный эксперт. Один раз у меня девушка вытащила в театр. Я там посидел первый час, какая-то ерунда. Ничего не понял, развернулся и ушел. Mm-hmm. А вот в плане того, что там происходит, ну, я не понимаю, при чем тут Следственный комитет, какое он к этому отношение имеет, потому что там нет оскорбления, скажем так, прямого, именно умышленного от самого актера, он играет роль. Этим должен заниматься вообще-то Роскомнадзор. То есть вот если вы начнете ругаться матом в эфире, да, то Следственный комитет к вам не придет, вам придет Роскомнадзор, правильно?
Да.
То есть то же самое и с театром, абсолютно. То есть здесь...
Здесь есть что в монологе главной актрисы, главная роль у Ильи Ахиджаковой, в ее монологе, который я вам зачитал, как будто присутствует оскорбление ветерана. С чем, если честно, прочитав этот монолог, я согласен.
Как будто присутствует, но существует еще объективная сторона правонарушения этого преступления. Это то, что должен быть прямой умысел. То есть сама по себе актриса, она играет роль. Она читает
текст. Так это не к ней же претензия. Претензия не к ней, претензия будет к театру.
А театр, как организация, он не может вообще ничего делать. То есть юрлицо это эфемерное существо, которое не может, его нельзя привлечь к ответственности, к уголовной.
Кого уголовной можно? Художественный руководитель театра можно?
Нет, абсолютно. Он же эти слова не высказывал публично. Их высказал другой человек. Но
под его подпись стояла под разрешением ставить эту постановку на сцене театра.
Абсолютно нет. Я могу написать все, что угодно, но если вы это сказали, это произнесли, то это ваша ответственность, потому что это вы сказали. Но в данном случае это работа актера, читать текст, и все.
Я вам так скажу, мы посмотрим. К чему это приведет, потому что я, ну, возможно, Роскомнадзор, на данный момент Следственный комитет только проводит проверку, да, там ничего пока не возбудили, никаких дел, проверка проходит на претензия по поводу оскорбления ветеранов, проверяют, действительно, имело оно место быть или нет. Десятки прекрасных постановок, а говорят только о хайповых, говорить надо вкупе обо всем, а не выборочно, пишет Макс Л. Наверное, но как говорить о том, что никому неизвестно? Никто не знает, видимо, об этих хороших постановках. Либо знают какие-то вот узкий круг любителей театра. Либо в них, наверное, ничего нету в этих постановках такого, чтобы прямо о них говорили везде, на каждом шагу. И это, ну, не хорошо, не плохо, это просто факт. Я не слышал давно ничего о каких-то невероятных постановках на том уровне, на котором я слышу вот о всякой такой подобной ереси и грязи. Сейчас зрители нашего YouTube-канала, говорит Москва, могут наблюдать кадры того, как выглядит этот спектакль. Что примечательно, главная героиня в исполнении Ильи Ахиджаковой носит весь спектакль футболку или кофту, неважно, черную футболку-кофту с принтом Эминема, известного американского рэпера. Это, знаете, это тоже вот этот определенный маркер. Ну, то есть, ничего себе, 82-летняя бабушка в кофте Эминема. Крутяк, Эминем крутой, наверное, и спектакль крутой. Это вот на таком уровне, мне кажется, художественный жест, который лично меня, ну, только улыбку вызывает, знаете, на лице. Настолько это как-то неуместно и тупо. Я, наверное, даже такое слово могу применить. Ладно, давайте дальше. Ваши звонки принимаем. 7373948. Ваше мнение по поводу современного отечественного театра. Что это вообще такое?
А я хотел бы, чтобы вы, Георгий, немножко разъяснили вашу позицию к Ахиджаковой. Вы сказали, что она своеобразная актриса. Я вот ее, ну, время от времени слышу по радио «Свободы». И с чем, да. То, с чем она... То, что она говорит, я вполне согласен. Объясните тогда, в чем ее своеобразие.
То, что вы ее слышите периодически по радио «Свободы», это прям вот лучшая характеровка, которую только могли выдать. Вот прям характеристика. Идеально. Я считаю, что человек, который отказался от своей русскости, который на каждом шагу только и делает, что все время плачется по поводу того, какая отвратительная, ужасная страна у нас, в которой мы живем. Ну, а что, какую я должен дать характеристику? Вот она такой человек. По поводу того, какая она актриса, я не специалист. На ее театральные какие-то выступления я не ходил, в кино видел, в советском кино. Ну, хорошая актриса, играла эпизодические роли, запоминающиеся. Наверное, с этой точки зрения она профессионал. А с точки зрения ее гражданской позиции вопросы вызывают огромные. У меня отец был музыкантом, у них был народный контроль. Он вступил в народный контроль, и мы на халяву на концерты ходили, даже в ленинградском рок-клубе побывали, пишет Григорий Санкт-Петербург. Но вы имеете в виду, что нужен какой-то народный контроль? А за что отвечал этот народный контроль? Не была в театре 100 лет и пока не тянет вообще. Мне 35, и я вспоминаю слова учителей, которые говорили: ходите в театр, музеи, пока есть возможность. Нам тоже говорили такое. Учителя, мы даже пару раз, я помню, со школой, там, с классом ходили в театры на какие-то постановки, обычно связанные там с какой-то классической отечественной литературой. И вот на данный момент современный театр меня точно не тянет. Я не понимаю, почему должна каждая постановка должна включать в себя вот эти странные пункты. И почему это кому-то должно нравиться. И почему только тот факт, что там есть целующиеся мужики, оскорбления ветеранов и так далее, это очень часто, как это у нас, свободолюбимой частью общества, вот интеллигенция, они еще друг друга называют, до чего довели слово интеллигенция, ругательным практически стало, воспринимается сразу как настоящее проявление человеческой свободы. Вот оно, искусство, оно должно быть только таким и никаким иначе. Театр — это территория всеобщей свободы и вседозволенности. Не руки прочь от театра. Эти люди, которые поливают грязью наше государство, причем делают это систематически, делают это практически смыслом своей жизни, живут за счет этого государства. Все, что у них есть, они имеют только исключительно благодаря этому государству, а такие актеры и актрисы, как Лея Хиджакова, имеют это благодаря ненавидимым ими Советскому Союзу. И когда вот они все это начинают поливать грязью, у меня ничего, кроме отвращения, это не вызывает. Уж точно не вызывает желания посетить какой-нибудь из театров, например, «Современник», который мы обсуждаем с вами сегодня. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Алексей. Ну, здравствуйте, мне Алексей. Кажется, это вот тот случай по этому конкретно спектаклю, когда его никто не видел, ну, все как бы поливают. Потому что я слышал интервью самой Хиджаковой, где она говорит, что она ни матом там не ругается, ни... Это почему я должен верить офицерам России, а не ей, например? То есть, мне кажется, что прежде чем обсуждать...
Я вам даже больше скажу, для того, чтобы быть справедливыми, сейчас появились новости о том, что в театре «Современник» поменяли немножечко текст вот этого вот ее монолога как раз скандального, и оттуда убрали матерные слова. То есть он звучит примерно так, как я его зачитал. На это они и заменили.
Как я понимаю, все ссылаются на пьесу. Вот. А то, что было это, никто не видел. Как я понимаю, там, из того, что я опять-таки слышал, но опять-таки не видел, там слово «говнюки» присутствует. Но оно опять-таки там можно трактовать его, что это как бы достаточно любовно произнесено. То есть, когда мы близких, мы можем назвать их говнюками, например. Вот. Но опять-таки пытаемся обсуждать то, что, в принципе, никто из ваших радиослушателей, я в том числе, не видел. И...
Да.
Вот. Это очень сложно. Ну, а по позиции Хиджаковой, ну, а почему она не может иметь такую позицию?
Так нет, если может, конечно.
В 93-м году она пришла на телевидение, чуть ли не единственная...
Может, тогда абсолютно может. Так, не отказываю же ей в том, что она может иметь какую угодно позицию. Здесь даже не столько ее обсуждаем, сколько театр и постановку. Она здесь актриса
театр, ну,
исключительно.
В театр не должны приходить люди в погонах, офицеры и тем более Следственный комитет. Мне кажется, что это должны все-таки зрители прежде всего обсуждать. Те, кто смотрит эти спектакли.
Получается, мы полностью отдаем на откуп зрителям. То есть вообще не важно, что там ставят. Абсолютно любой уровень постановки может быть, расцениваем только исключительно зрительскими симпатиями. То есть, если рублем проголосовали, значит нормально. Ходят полные залы, значит хорошо. Нет, значит, плохо.
Нет, ну, пожалуйста, посмотрите на ту же, вот другой пример. Вот сейчас в Амхате, да, на ту же Бузову народ полный зал пришел, но критика, специалисты, ну, которые видели этот спектакль, его раскритиковали. То есть здесь, опять-таки, можно и полный зал, но общее отношение достаточно негативное. И, ну, угу. Это тех людей, которые его видели. То есть, прежде
а
всего, нужно спектакль,
тем...
чтобы его смотрели, и хотя бы специалисты о нем могли сказать.
Да.
А не офицеры России говорили.
А как быть с тем, что все, что ставится в театре, делается за государственные деньги? То есть государство имеет право голоса в этом
смотрите,
случае?
Смотрите, у нас государство... у нас государство тоже, как бы, государство это мы, это наши налоги, правильно? Скажем, 80% людей, которые платят налоги, одобряют, например, одну позицию, а 20% людей с этой позицией не согласны, но они тоже платят налоги.
Не, ну здесь немножечко подмена понятий, то есть мы платим налоги государству, нашему государству. Мы платим налоги, если мы платим налоги...
Ну, мы платим.
Мы платим, да, но государству. И государство распределяет эти деньги уже по разным областям.
Ну, вот оно пускай распределяет. Оно так и распределяет в отношении 80 к 20, а то и там, я не знаю, 95 к 5. Вот. Но 5% людей, которые немножко другую позицию имеют, скажем так, вот, принятой, они тоже имеют право... что-то видеть,
ну, понятно,
и,
да.
Слушать.
Хорошо, принято. Ладно, но я считаю, что государство имеет полное право, если оно финансирует театр, давайте, не что угодно финансирует, пускай это будет театр, пускай это будет фильм и так далее, оно имеет полное право, в принципе, сказать, давайте-ка вы не будете поливать нас же самих грязью в этой постановке. Потому что мы вам заплатили за это деньги. Если вы хотите ставить вот эти вот прекрасные все произведения, ставьте на здоровье, за свои деньги. Находите спонсоров, стройте театр, находите спонсора для театра. И там ставьте. А в государственном театре поливать грязью ветеран Великой Отечественной войны, пожалуйста, не надо. Это моя позиция. Никому ее не навязываю, но вот думаю так. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Георгий. Будет одна просьба неожиданная. Я вот с Алексеем полностью не согласен. И спросите его, если можно будет. Он спортивной передачей занят. С каких пор он из Александра превратился в Алексея? Как он был на других станциях.
О, интересно.
Вот. А что касается театра, ну, могу сказать так. У меня есть небольшое театральное прошлое. То есть и на сцене поиграл. Из нашего театра вышла реальная звезда Михаил Зонненштраль, к сожалению, погибший. Который ставил спектакли в театре «Сатиры». Мы их очень любили, великолепные спектакли были. И Ширин его называл своим приемником. Было такое. Но это другое. Знаете, вот, к сожалению, на мой взгляд, русский театр, вот российский, умирает. Его вот добивают вот так вот. Да, есть хорошо. Я ходил в театр «Современник». В студенческие годы мы туда по ночам за билетами там стояли. Это было в прошлом веке, да. Сейчас это уже ужас. Я вот последний спектакль, который я там видел, это «Амстердам» с Ефремовым. Замечательный спектакль, с юмором, да, где-то местами злой, но он смотрится, это было искусство. Сейчас искусство подменяют именно скандалом, это вот совершенно однозначно. На этом прославиться проще. Да, вот черные все у нас эти, вот эти все ток-шоу вот грязные, да, вот эти спектакли такие.
Понятно, скандал, хорошая фраза вот прозвучала у вас, да.
Это все. Скандал это хорошо, это реклама.
Спасибо, да, хорошая фраза, что искусство подменяется скандалом. А, я, наверное, здесь соглашусь, потому что именно об этом идет речь. И то, что сейчас все трубят, а вот я думаю, что в театре довольны, потому что это реклама. Черный пиар тоже пиар, правильно? Отрекламировали спектакль по полной программе. Вот только вопрос в том, что будет дальше с этим спектаклем. Надеюсь, что долго в репертуаре театра «Современник» эта грязь не задержится. У нас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 30 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем с вами обсуждать самые интересные дискуссионные новости сегодняшнего дня. Напоминаю наши координаты, 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм «Говорит МСК Бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также напоминаю, у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите, подписывайтесь на канал, заходите на трансляцию программы «Отбой», жмите вот там на мое лицо, на этой заставочке, куда угодно, прям, знаете, уникальная возможность тыкнуть мне в глаз, например, мышкой. Тыкаете в глаз, заходите, ставите лайки, можете дизлайки, потому что нам очень приятно, а вам всего лишь кнопку нажать, плюс это помогает нашему каналу. Ну и пишите туда в чат, у нас там есть прекрасный чат, где вы можете общаться друг с другом, можете писать сообщения нам в эфир, точно так же, как вы это делаете в Телеграм или через СМС-сообщение. Георгий, вы делаете акцент на государственные деньги, а когда государство давало эти деньги на постановку, оно понимало, что оно оплачивает? Почему в мире меценат дает деньги под конкретный сценарий, а у нас сначала потратим деньги, а потом удивляемся, пишет мастер? Хороший вопрос. Не знаю. Я вам так скажу. Я не знаю, почему так происходит. Я считаю, что это неправильный подход. Что такие вещи должны контролироваться. Ничего против я не имею, что вы выставили. Что хотите? Вот хотите вы, я не знаю, взять кучу фекалий, запаковать это в пакет, поставить ровно на середину сцены, и чтобы больше ничего не происходило, актеры бегали в черных трико, как будто мухи вокруг этого пакета на протяжении 4,5 часов. И это все без антракта, например, с софитами, которые светят в глаза всем, кто сидит в зале. Вот давай, хотите супер абсурд поставить, пожалуйста, ставьте. Никаких проблем. Находите деньги, находите площадку, можете построить даже свою площадку. Будет это театр имени Ивана Ивановича Экстравагантова. Все, поставили, пускай хоть хотят, смотрят, хотят, не смотрят, будут к вам приходить, восхищаться или поливать вам. Неважно, сделано на ваши деньги. Если это сделано государственные деньги, то должно каким-то образом, должны такие вещи, мое мнение, отслеживаться. Там проводят художественные мероприятия, что до них докапываться? Вот к порнухе претензий вроде нет. Но напомните мне пример, когда государство профинансировало какой-нибудь порнофильм. Ну, если мы про это, если вы хотите такие примеры, давайте. Попробуем найти. За свои деньги, пожалуйста. Делайте сколько хотите. Говорите, что хотите. В общем, за государственные деньги на площадке легендарной, абсолютно площадке, на сцене театр «Современник» происходит вот то, что происходит. Какие-то молодые режиссеры из Польши. А отучившиеся здесь, но при этом все равно оставшиеся режиссерами из Польши. Ну, потому что молодой режиссер из Польши. Ну-ка, я прям представляю вот этих людей с оттопыренными мизинцами, которые заходят в зал театра «Современник» и говорят, ну, посмотрим, что польская молодежь нынче из себя представляет. Вениамин Эдуардович, как вы думаете, что ждать от сегодняшней постановки? Ну, там же Ахеджакова. О, Ахеджакова, боже, я вот, этот, если честно, картина у меня складывается вот так в голове. Мне почему-то кажется, что я недалек от истины. Так, что здесь еще у нас интересно есть? Давайте сейчас еще немножечко ваших сообщений почитаю. Русофобия многих кормит сейчас, пишет Максим Неверов. Да, к сожалению, кормит за счет государства, понимаете? Вот это проблема. Булгаков писал в театральном романе о пенсионере. В театре пора их выгонять, пишет Елена Бровкина. Современные театры, молодые и борзые режиссеры, их постановки — это угроза национальной безопасности. Нужно срочно вводить цензуру и плевать на всех, в том числе на либералов, пишет Татьяна Калиничева. Плевать не плевать, но что-то с этим делать, как мне кажется, надо. Давайте еще пару звонков примем. Добрый вечер, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, слушаю вас, здравствуйте.
А, здравствуйте, я хотел сказать, это же не первая постановка в «Современнике», была же еще «Голый пионерка», не менее мерзкая постановка, не менее мерзкая.
Да и вообще, если брать, в принципе, все театры, это не первая такая подобная скандальная постановка.
Ну да, ну, на этой заострили внимание, но, может, просто уже переполнил чашу терпения. Мою чашу терпения давно переполнила, поэтому я, наверное, просто не пошел бы на такой спектакль, и все.
Понятно. Ну, и я думаю, что и на это не пойдете. А я, знаете, у меня промелькнула мысль посмотреть. Я вам честно скажу, чтобы не было вот этих претензий, не смотрели, но осуждаем. Я даже залез на сайт «Театр Современник», правда, не смог в нем разобраться, потому что там нет ни одной кнопки на этом сайте. Это просто страничка, на которой выползают каждый раз, когда ты обновляешь страницу, какие-то надписи, и написано «Скоро здесь будет новый сайт». Никакой кнопки я, где купить билеты, не нашел. Но потом, знаете, как передумал я смотреть на этот спектакль. Так, что еще тут? Молодой человек, уважаемый, позвольте дать вам сами совет. Образовывайтесь, пишет Марина Латерре. Она же пишет, боже, что это, до свидания. Ну, интересно, Марина, если вы с нами попрощались, что-то мне подсказывает, что вы все еще здесь? Да, сколько лет, спрашиваете ведущего, мне 26. По поводу образовывайтесь. А театр и образование, они как-то в связке идут, если честно так вот, если без подмены понятий. Театр и образование – это одно и то же? Образовывает ли действительно театр? И каждый ли театр образовывает? Любая ли постановка в театре может считаться образованием? Или образование – это что-то другое? Очень интересно, искренне задаю этот вопрос. Может быть, Марина, вы нам наберете на номер 7373948 и позвоните. Вдруг вот это Марина. Здравствуйте. Слушаю
вас. Добрый вечер. Я тоже Марина, но нет, я имею другое мнение.
Сейчас нас все будут обвинять в том, что это постановка. Не может такого быть. Я позвал Марину и первый звонок.
Нет, совершенно Марина, это да. Все. Слушаю нормально. Вас. Вы знаете, мне интересно, вот почему у нас во всех случаях, когда вот были такие странные спектакли, где участвовала та же, уже не хочется просто называть эту фамилию, Бузова, ну и Ахиджакова у нас звучит в последнее время совершенно в таких негативных моментах, где у нас министр культуры? А какая-то реакция же, но должна быть, когда общество, ну просто негодует. И общество как-то, я считаю, правильно негодует вот в таких моментах. И еще один момент. Вы знаете, был в советское время тоже в «Современнике» спектакль, я не помню, как он назывался, «Эшелон», не помню. Там, короче, женщины во время войны, вот такая была очень трагичная там ситуация. И там играла Ахиджакова, она играла вот тяжелую такую роль. И вдруг она так переобувается. А что случилось? Почему она тогда была как бы правильной в те времена, а сейчас она подстраивается под современность?
Вот ну, это, знаете, это риторический, как мне кажется, вопрос. Спасибо. Кто угодно может перестроиться как угодно. Кому-то может быть комфортней в подобном амплуа, кому-то, может быть, просто всю жизнь, знаете, держал вот это свое настоящее «я» за пазухой и боялся его показать, а тут решил все-таки решиться, и вот все. Я теперь буду показывать всем, какой я на самом деле. Это на самом деле, это же не важно. Мы сейчас не обсуждаем Лию Ахиджакову как личность какой-то, ее поступок именно личный. Это у нее своеобразная, как я уже говорил, репутация, разные вещи она говорит, и пускай говорит, она имеет на это право. Пускай говорит, что хочет. Мы сейчас говорим о постановке в Государственном театре. В театре легендарном, не побоюсь этого слова, в который оскорбляют ветеранов, в котором целуются мужики. И что подобного толка постановки регулярно появляются на сценах наших театров, в основном государственных. Вот мы говорим сейчас об этом. И может ли, должно так быть? Или, в принципе, и в этом ничего такого нет. То есть это театр, да, это территория свободы. Или же нет, такого быть не должно. Любите ли вы вообще театр? И ходите ли? И какое у вас отношение ко всей вот этой вот истории? Здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, добрый день.
Добрый.
Мы сейчас обсуждаем театр.
Да.
Меня Сергей зовут.
Очень приятно.
Рад, что дозвонился, слушал вас очень давно. Я вот пока слушал, у меня такая мысль возникла. А может быть, раз у нас Бузова в театре, то сделать у каждого театра некое голосование из серии, что этот актер выбывает. Я понимаю, что данное голосование Бузову никогда не выгонит, но, возможно, патриотически настроенные люди... такую мадам, как Джакову, попрут нахрен из театра.
Предлагаете все на общественное голосование вывести, чтобы мы прям... Ну, это утопия, конечно, я думаю. И вопрос, насколько мы будем правильно в этом смысле голосовать и кого мы будем выгонять. Наверное, есть, должны быть ответственные за это люди, кто такие вещи решает. Ну, здесь же дело не в актере. Актер — это... Что это? Это пластилин, в моем понимании. Актер — это пластилин. Есть режиссер, есть художественный руководитель. Они лепят. Они берут актера и заставляют его играть определенную роль. Актер не виноват, наверное, в том, что он играет какую-то роль. Это вообще-то его работа. Вот только, знаете, что меня интересует? Тоже так вот немножечко не понимаю я. Когда у нас вдруг актеры, просто люди, которые играют в кино, в театре, в сериалах, вдруг становятся лидерами общественного мнения. Когда у нас на актеров начинают ориентироваться как на человека, который вот действительно знает, как оно должно быть, как оно правильно и как неправильно. Актер — это такой же во многих смыслах простой человек, как и кто-либо другой. Он, наверное, лучше разбирается в актерском деле, чем, например, в политике. Я сейчас говорю в особенности именно о политике. И делать из актера ориентир, из человека вам очень часто, знаете, со спорной и репутацией, и уровнем образования, иногда даже со спорными интеллектуальными возможностями, делать ориентир в общественном мнении. Это странно. Здравствуйте, 7373-94-8. Слушаю вас.
Добрый вечер, Лимонаджо.
Добрый вечер, Лимонаджо.
Георгий, как-то я что-то с удивлением вас слушаю. Угу. Вы журналист.
Ну, да.
Вы говорите, как даже... каким-то опломбом, вызовом, я не хожу в театр.
Нет, мне кажется, нет, не с вызовом, ни в коем случае. Я просто констатирую факт.
Мне кажется, что таки журналист, ну, если не обязан, то ну, желательно, чтобы ходил, как-то ориентировался. У нас, кроме «Современника», там, ну, и, возможно, сомнительного спектакля есть еще. Я вот ходил, и там, в Севастополе, допустим, чудесные есть театры, там, русская, советская классика. Ну, есть, допустим, и сомнительные спектакли, ну не ходите на них. Ну, почему? Почему так обобщать-то все?
Нет, я как раз вот стараюсь не обобщать. Я как раз.
В одну корзину.
Я вам,
мне,
знаете,
казалось бы, да. Для вас, вот даже для вашей радиостанции, у нас есть чудесные журналисты. Вам просто пойти на этот спектакль и самим посмотреть. Ну, допустим, негативные у вас мнение сохранится, либо наоборот что-то.
Я ну, говорю, я задумывался о том, чтобы пойти. Я ни в коем случае, спасибо, не с вызовом говорю, что я там не хожу в театр и говорю, что только так и делать и надо. Не, ну это просто я констатирую факт. Что я буду вам врать сейчас? Я в театрах провожу все свое свободное время. Я театрал от А до Я, от головы до пят. Театр — это моя жизнь. Это не так. Это неправда. Я врать здесь не собираюсь. Я говорю, как я уверен, среднестатистический человек, который редко бывает в театрах. Я, ну, не слышал о том, чтобы все поголовно ходили сейчас по театрам. Театр, ну, может быть, он не в упадке сейчас с точки зрения зрительских, ну, посещения зрителями, да, но это нельзя назвать развлечением номер один. Как ни крути. И у меня, когда я слышу о российском театре вот подобные вещи, а я чаще всего слышу о нем только такое, у меня нет никакого желания туда ходить. Если только не считать журналистский интерес, посмотреть и самому убедиться в том, что это грязь, и на такое ходить не надо. У вас же Марина есть, она спец по театрам, давайте ее позовем. Ну вот, когда будет у Марины с Максимом в понедельник программа, спросите, была ли она на этом спектакле. Может быть, она была, может быть, она расскажет что-то и прояснит некоторые моменты. Я сам, когда вот, к сожалению, сейчас она уже ушла из редакции, надо было бы, конечно, с ней на эту тему переговорить. Зачем ходить на плохие постановки? Я немножко перефразирую. Ведь не обязательно все нехорошие постановки испытывать на своей шкуре, пишет Алла Северная Тушина. Тоже правда. Это тоже правда. Не обязательно пробовать это на вкус, чтобы понять, что это такое. Здравствуйте. Слушаю вас. Ай-яй-яй-яй, радио выключайте, и вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Ну, что им тут скажешь? Есть постановки Серебренникова, той же, как сказать, стези.
Да.
Вот. Но считаю, по поводу государства могу сказать, что, скорее всего... дабы не прослыть нынешним властям, как в свое время коммунистам, которые все запрещали, они, ну, скажем так, закрывают глаза на некое альтернативное мнение некоторых альтернативных режиссеров, ну, дабы сохранять некую гласность, свободу слова. А мы же знаем, что известная радиостанция спонсируется на деньги тоже, как вы говорили, налогоплательщиков.
Не без этого, да.
Да, да, и, так сказать, продолжает свою интересную политику по отношению к России, да, в кавычках, да, интересную. Поэтому...
Понятно. В общем, вы считаете, что такая вот своеобразная политика направлена на то, чтобы, не дай бог, не сказали, что мы всех тут прижимаем, ущемляем и так далее. Ну, а вот до какого момента, где эта грань, которую можно перейти, когда, я не знаю, этот локомотив пойдет в обратную сторону? Потому что ну, до бесконечности мы будем вот эти новости видеть. Это, я, понимаете, когда слышу про спектакль, подобный скандальный спектакль, вот он изначально, я актер, примите звонок, пишет 309-й, сейчас как только ваш звонок у меня здесь появится, обязательно приму, звоните. Вас конкретно жду, раз уж вы актер. Я когда вижу новости про вот эти скандальные спектакли, ведь этот спектакль, он попал во все ленты благодаря вот этому монологу. И я был уверен на 100%, что если я копну чуть-чуть сверху вот так вот слой пыли с этого спектакля снять, если, то ты там обязательно под этим слоем пыли увидишь целующихся мужиков. И я не прогадал. Так оно и случилось. Оказалось, что там есть целующиеся мужики. Понимаете, да? То есть в любом подобном спектакле обязательно будет вот эта вот пропаганда гомосексуализма. В том числе. Это прям бок об руку. Идут целующиеся мужики, которые поливают грязью нашу страну. Класс. Знаете, голосуем, какой театр даст больше. Где хотите, чтобы мы это поставили. И все начинают голосовать. Чушь же, дрянь, но так оно и есть. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Если в 5 театрах идет классика хорошо, и там все показывают нормально... А в одном показывают голый зад и не чтят памятников защитников Отечества, нарушают закон о безопасности в части культуры. И вот это, когда говорят «не ходите, не хотите, не ходите», это называется страусиная политика. Надо все вот эти места, где театры, где воспитывать должны людей, вычистить от этой гадости. Для этого есть Конституция, где прямо написано в тех статьях, которые дополнительно одобрил народ. Почитайте закон о безопасности в части культуры. Там тоже все написано. Должны быть органы, которые должны осуществлять проверку соответствия вот этих, все, что показывают, на соответствие с законом и принимать меры. Вот и все.
Понятно, понятно. Согласен. Знаете, даже и добавить нечего. Серж 13 пишет, у свободы слова должны быть рамки. Вот где эти рамки? Что касается театральных постановок. Хотелось бы понять, где эти рамки. Потому что пока я их не вижу. Пока я вижу только вот всякую грязь, которой достаточно много. Я уверен, что она не вся. Вот давайте еще раз оговорюсь, что не все постановки в российских театрах, они такие. Я уверен. Но все больше и больше вижу подобные вот истории. И они обычно самые громкие, самые скандальные. И в них принимают участие разные известные и режиссеры, и актеры практически всегда. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, Андрей, Москва. Вы задаете вопрос, где это грань. Мое мнение, что это грань, это Уголовный кодекс Российской Федерации. Если люди, будь то в любом положении, журналист, президент, театральный деятель, нарушают Уголовный кодекс, они подлежат ответственности. Не нарушают Уголовный кодекс, соответственно, возвращаясь к театралам, что мы можем сделать? Мы голосуем рублем. Не нравится там условно вам и кому-то еще целующиеся мужики, вы просто туда не идете.
Да, но они на нас не зарабатывают, понимаете? Они деньги получают из государственной казны.
Замечательно. Если на сегодня правила игры таковы, что государство будет платить за целующихся мужиков, они будут зарабатывать на этом деньги. И вы ничего с этим не сделаете. И я ничего с этим не сделаю. Никто с этим не сделает. Но мы живем в той парадигме, которая существует на сегодня. Я абсолютно спокойно и нормально отношусь к целующимся мужикам. Пойду ли я на этот спектакль или нет, вопрос. Но то, какую рекламу делают наши, с позволения сказать, псевдопатриоты, они просто привлекают туда деньги. Вот этим дополнительным вниманием.
Угу.
Вот мое мнение. Мне кажется, в этой ситуации намного правильнее с точки зрения управления этой ситуацией просто было промолчать. Потому что другая сторона это пиарить не будет. Прошел спектакль, да, все хорошо. Ее начали пиарить кто?
Неправда, не будет молчать вторая сторона. Вторая сторона будет активно очень пиарить все это, все, что касается подобных постановок, и говорить, что это просто манна небесная, ничего лучше не бывает. Именно так должна выглядеть настоящая свобода, настоящее искусство, оно только такое. Ну вот, соскочил звонок человека, который нам обещал рассказать с точки зрения актера, как он к этому относится. Давайте я еще подожду ваш звонок, я видел, вы звонили, уж очень хочется с вами на эту тему поговорить. Не будет молчать та сторона. Она, если увидит наше молчание, молчание людей, которым все равно, или которые, может быть, не одобряют такое, но не хотят делать разнообразную рекламу, они будут просто наращивать свой уровень пропаганды всей вот этой грязи, в том числе через постановки в театрах. Если молчат, значит, можно еще больше и больше и больше подобного делать. А здесь возможно, да, возможно, мы привлекли какое-то там количество аудитории конкретно вот этой постановки в театре «Современник». Да, может быть. Но я очень надеюсь, что подобный, в том числе и наш сегодняшний эфир, сделает и так, что таких постановок станет меньше. Если мы привлекаем внимание там того же самого Следственного комитета, вот и разные там группировки людей, да, организации, объединения привлекли Следственный комитет к этому. Может быть, кто-то сейчас из Министерства культуры отреагирует тем или иным образом. Мы будем привлекать внимание и, может быть, сделаем так, что этого станет меньше. Я очень надеюсь. Это вот моя точка зрения. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, в эфире, здравствуйте.
Да, Георгий, здравствуйте, Рафаэль, Москва, спасибо за возможность высказаться. С предыдущим звонившим отчасти согласен, то, что рекламу такую глобальную создает все-таки государственная система массовой информации, потому что, поднимает вопрос, никто бы из наших радиослушателей об этом бы и не услышал.
Да,
не
поднял. А это хорошо, как вам кажется, что никто об этом бы не услышал? Считаю, незнание это благо? В данном контексте?
В данном контексте я считаю, что просто большинству просто все равно, что происходит там в театре в каком-то там.
Угу.
Это во-первых. Во-вторых, хотел вот на один ваш тезис такой спорный момент внести. Вот вы говорите, актеры становятся лидерами мнения. А если мы с вами вот так переместимся в год 86-й, когда в Соединенных Штатах Америки президентом стал актер.
Угу.
Вот. И он он один из самых считается у них там лучших, потому что при нем Советский Союз пал. И он с этой задачей справился, по их точке зрения, отлично. Да? То есть все-таки не имеет смысла всех под одно это. Все-таки люди талантливые.
Бывают талантливые. А я вам могу более современный пример привести.
Зеленского вы мне приведете. Но при Зеленском у них там другие сложности. Да, все-таки не Соединенные Штаты, не Россия. Вот,
но я не про президентов говорил, я говорил про людей, которые остаются актерами. Они не идут.
Есть, а почему человек не может быть актером, может. А потом захотеть строить политическую карьеру?
Может захотеть, такого? Конечно же, человек, может. Кто угодно может захотеть делать какую угодно карьеру. Меня просто удивляет, когда человек только то, что он актер, делает из него человека с очень уважаемой точкой зрения. И если актер, крутой актер, большой актер, может быть, даже великий актер что-то сказал, значит, так оно и есть. Вот с этим я абсолютно не согласен. Принципиально. А сейчас новости, говорит Москва, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, сегодня 30 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем с вами обсуждать самые интересные дискуссионные новости сегодняшнего дня. Напоминаю наши координаты, 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также напоминаю, у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Все заходим туда быстренько, потому что сейчас будет видеоматериал, который можно посмотреть, чтобы как-то, я не знаю, поподробней окунуться в ту тему, которую мы сейчас будем обсуждать. Она, там, конечно, есть и аудиодорожка, она не менее важная, чем видеоряд, но, тем не менее, когда картинка целостная, то как-то приятней. Там же есть чат, обязательно пишите сообщение в ваш чат и ставьте лайки, дизлайки, нам очень приятно, вам всего лишь одну кнопочку нажать, ну и плюс помогает нашему каналу развиваться. Значит, тема такая, тем две, новостей точнее две, а тема одна, глобальная. Новость номер один, россиянку с ребенком-инвалидом отказались пустить в кафе. Пустить в кафе в Ижевске. Прокуратура Удмуртии организовала проверку, об этом сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел 23 июля, вот накануне, как и второй инцидент, он тоже произошел не сегодня, но тем не менее новости вот свежие. Сотрудник заведения НАМИ не посадил за стол 13-летнюю девочку в инвалидной коляске, которая была в сопровождении матери. О случившемся в своем аккаунте в Инстаграме рассказал предприниматель Юрий Паршиков. По его словам, администратор, управляющий заведением, заявили, что столик занят, хотя сам он освободил для них место. Паршиков также предположил, что в этом кафе такое происходит не в первый раз. И вторая новость. Прокуратура начала проверку после инцидента с детьми-инвалидами в Петербурге. Что за инцидент? Давайте я вам не буду пересказывать на словах. Мы сейчас сами с вами услышим и посмотрим. Подключайтесь к нашему каналу на YouTube «Говорит Москва». Смотрим.
Уводите отсюда. Больные дети должны...
На каких основаниях?
Больные дети должны... Они пугают наших детей. У меня ребенок сейчас испугался.
Вызовите, пожалуйста, отсюда службу, и мы договоримся с ним.
Службу какую? В третий корпус. Шуруйте в свой. Я собственница здесь, во втором... Так вы шуруйте туда.
А нам сказали, можно здесь.
Кто сказал?
Ваш управляющий.
Где вы... В каком вы месте сидите, я узнаю, кто собственник вашего помещения, у кого вы арендуете.
Сходите,
у нас сказала, еще этого не было в доме.
Адрес, сходите, я вам уже сказала, адрес, сходите. Сходите в отделение полиции.
Я не буду в отделение полиции сейчас обращаться, я сейчас обращусь в управляющую. И узнаю, кто у вас арендатор. Я сказала, хватит меня снимать.
Детская площадка. Это такая зарисовка.
Я говорю, телефон убрала.
Две мамаши. Нет, мама, мамаша. Я же мать, я бы даже сказал. Которая похабали стили. И человек, который работает в центре, в досуговом центре для детей с особенностями в развитии.
Велосипед я сейчас привезу.
Ну, смысл, я думаю, понятен,
идите
да?
С вашими детьми, у вас там качели есть, я не понимаю, почему вы сюда приходите?
Цитата великих, да? Сейчас в эфире. Я думаю, смысл понятен, можно, в принципе, звук убрать у этого видео, да, видеоряд пока оставим. Детская площадка в жилом комплексе, в хорошем жилом комплексе, насколько я понимаю, Балтийская жемчужина. И вот там гуляют дети, там базируется, да, центр, досуговый центр для детей с особенностями в развитии, для там, детей-инвалидов, как угодно, называйте это вообще неважно на самом деле. И они пришли гулять на детскую площадку, и вот мамаша, которая там гуляла тоже со своим ребенком, решила, что они не имеют права там гулять. Начала очень активно их оттуда выгонять, начала козырять своими, значит, у нее связи, я сейчас наберу... Сейчас я позвоню нашу управляющую компанию, сейчас вопросики-то порешаем, сейчас мы с управляющей компанией, а ну, убери руки свои, хватит меня снимать, по рукам бьет и так далее. У очевидцев, очевидцы говорят, что она там еще пыталась самим детям подходить, запретить им трогать что-то на этой детской площадке, даже, возможно, допустила там удары по рукам детям, которые там гуляли. И отсюда у меня к вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, как к таким вещам надо относиться? Вот эта тема с детской площадкой, она не совсем свежая, да, она там несколько дней ей. Но при этом вот у нас регулярно возникают остальные новости, связанные примерно с тем же. В ресторан не разрешили войти, еще куда-то не разрешили войти. Говорят, мы таких здесь людей не обслуживаем. Это, я уверен, касается не только детей, но и взрослых, у которых по тем или иным причинам есть какие-то там, проблемы со здоровьем. Вот что мы должны с этим делать? Должны отдать на откуп кому? Или вообще, на самом деле, все правильно она делала, никому ничего делать не надо, все в порядке. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, это бабушка, это не мать, это бабушка.
А, это принципиально?
Ну, это к слову о том, чтобы не искажать информацию. Ну, вообще, глобально надо так, чтобы арендаторы и арендодатели согласовывали свой договор с общим собранием, собственником или советом дома, многоквартирного дома. Потому что эта площадка – это собственность собственника, в частности, этой женщины. Это коллективная собственность, это не публичное место. Угу. Это место, которое не предлагает публичную оферту, как ресторан, приходите к нам. Это, грубо говоря, частная собственность по отношению ко всем остальным. И? Арендаторы существенно сэкономили, взяв себе помещение без индивидуальной площадки для детей. То есть они извлекли сверхприбыль за счет более дешевого помещения без детской площадки для детского садика.
И что?
И положили себе в карман, а прикрываются детьми-инвалидами.
Понимаете? А это каким-то образом это умаляет вот того, что делает эта бабушка-мать, черт знает, кто она такая? Какая-то вообще,
у нее,
какая разница вообще?
Разница
чья
такая,
это детская
она
площадка?
Она права, по сути, не, ну как, это частная собственность, священная, неприкосновенная, частная собственность.
Я вот, понимаете? Если честно, я не уверен, что это частная собственность, но хорошо, уверен, я поверю вам на слово. И
да,
что?
И люди, которые сэкономили, по-хорошему, это коммерческое или некоммерческое учреждение, которое обслуживает детей-инвалидов. Молодцы, они собирают деньги за это и обслуживают этих детей. Они, значит, сняли помещение, но без своей детской площадки, понимаете, они на этом сэкономили.
Да и потрясающе. Сэкономили, молодцы,
да, сэкономили,
умеют экономить.
Молодцы, они сэкономили, они наварились, а виновата женщина, которая хочет получить то, что ей положено.
Виновата женщина, которая смеет прогонять детей с детской площадки, а не женщина, которая там со своей частной собственности и так далее. Это детская площадка на территории жилого комплекса. Как к черту частная собственность, не частная собственность? Да плевать я хотел, частная это собственность или нет. Мое мнение, подобных скотин вообще бы в зоопарк в клетку посадить, вот честно вам скажу. Те, кто считает, что они имеют право какое-то вообще разувать свою варежку на детей. Тем более на детей с особенностями в развитии. Какое тебе дело? Не, если бы эти дети, я не знаю, если бы они пришли бы с винтовками наперевес, например, и они бы стреляли по другим детям, другой вопрос. Но здесь я такого не заметил. Но мы же не только это обсуждаем. Пожалуйста, кафе, куда не впустили человека. Ему уступили место, сказали, нет, все равно занят столик. Пожалуйста, выйдите. Я пока готовился к эфиру, у нас вот просто даже на сайте, когда новости открываешь, не только у нас, на всех новостных сайтах, да, там сразу вылетают новости подобные за несколько лет. И таких новостей полным-полно. Пруд-пруди, постоянно. Кафе, рестораны, детские площадки, еще какие-то организации. Мы, получается, что теперь? Можем одних детей на одну площадку, а других детей на другую площадку? По какому такому праву? А по поводу того, что вот здесь Антон пишет, площадка это не частная собственность, тогда мы вообще не имеем права ходить по улице, так как это все частная собственность. Бред. Я тоже считаю, что бред. Купи себе частный дом и гоняй там кого хочешь, а двор это общественное место, Виталик пишет. Пожалуйста, согласен. Права не права, но надо все решать без скандалов. Если скандалистка права, она может отстаивать свои взгляды в правовом поле. А это, знаете, это вообще отдельный сорт людей. Такие люди, которые все, они в законе. У них есть все. Она живет, прикиньте, она живет в Балтийской жемчужине. Она ездит, скорее всего, на каком-нибудь Лексусе года это 14-го. Ну, не самый новый, да, но Лексус крутой. И она может достать телефон, позвонить в управляющую компанию, порешать вопросики. Это целый подвид людей. Скотины, сволочи, я не знаю, как назвать. Но вот, которые считают, что они могут вообще все, что они хозяева своей жизни и могут указывать, кому и как, где гулять, тем более в моем-то жилом комплексе. Да вы че вообще? Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Да, я бы хотел сказать, что это такая разновидность гопоты, только в юбке.
Безусловно.
Которая все считает своим личным. И автобус войдет, это ее личный автобус. Она в метро войдет, это ее личное метро. А какие-то людишки вокруг якобы ее там, ей мешают, понимаете? Я не знаю, надо, наверное, какую-то статью Уголовного кодекса подбирать к таким, так сказать, фруктам.
Ну, понятно, да. Спасибо. Хипнодиск пишет. И в чем она не права? Если в ваш двор приходят и мешают, неважно, какие дети, пусть в своем дворе играют, площадку сломают, и потом местным играть негде. Так. Во-первых, что значит в мой двор? Не в мой двор. Какая разница вообще, в какой двор? Что за войны дворов у нас? Ты что, в мой двор пришел? Приходят чужие дети и ломают площадки. А с чего вы взяли, что они ломают площадки? А если свои дети ломают площадки? Например, я арендую квартиру, да? У меня в доме, где я арендую квартиру, есть детская площадка. Мы туда выйдем с моей дочерью, когда она подрастет, гулять, и она там что-нибудь сломает. И что, теперь я должен оттуда уйти? А если сломает собственник, которого там квартира собственности, он может ломать эту площадку налево и направо, прям ногами бить там, я не знаю, битой, ходить рубить все футбольные коробки и карусели? Так что ли? Если я собственник, значит, я все могу? Такая логика. Мне кажется, она ошибочная. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Смотрите, детская площадка действительно может находиться в собственности, но только не в частной, а в долевой. Она принадлежит всем собственникам дома, но арендатор приобретает все права собственника по распоряжению этим имуществом. Так что эти дети совершенно спокойно могли там гулять. И как бы собственник или арендатор в этом плане никакого значения не имеет.
Тут, знаете, даже спасибо, что прояснили вот этот момент, да, но здесь же вопрос не столько в юридической плоскости находится, сколько просто вот.
Не, в моральной плоскости, конечно, даже как бы обсуждать нечего. Как бы. Тут я не знаю, что это, разжигание ненависти или просто какое-то моральное уродство. Ну, сложно сказать.
Спасибо, спасибо. Чуть что наш человек начинает скандалить и качать права. Давайте решать проблемы в цивилизованном порядке, пишет Алла Северная Тушина. Не каждый наш человек чуть что начинает скандалить и качать права. К счастью, наверное, это все-таки история про отдельных людей, которые вдруг почему-то посчитали, что они могут качать права в любом вообще абсолютно случае. Тут же вопрос еще в том, что как и с кем она начинает качать права. Надо отдать должное людям, которые отвечали вот за детей, которых пытались прогнать с этой площадки. Они не допустили вообще никакой грубости по отношению к этой женщине. Чем и в общественном, да, общественное мнение выиграли вот эту борьбу сразу, а не таким образом. Потому что они, ну, прям супер воспитанные люди на фоне вот этой хабалки смотрятся. Ну, а во-вторых, видимо, просто действительно такими людьми являются. К сожалению, поведение детей с особенностями таково, что адекватные взрослые поймут и потерпят, но нормальные дети реально пугаются. Получается, что защищая права особенных детей, мы обычных детей, права обычных детей не соблюдаем, пишет Строгинский. А почему ваши дети пугаются других детей? Ну, пускай пугаются. А как, а если они будут расти вот так вот обособленно, потом они останутся взрослыми, будут взрослыми пугаться? А почему они пугаются детей с особенностями в развитии? Что в них страшного, это дети? Пускай наоборот, дружат друг с другом, познают друг друга. Может, кто-нибудь будет ругаться, пугаться, я не знаю. Если мальчик всю жизнь там видел только мальчика, выйдет на детскую площадку, а там девочки, тоже, наверное, может испугаться. Если мы не будем знакомить детей с самого младенчества с тем, какие бывают еще дети, всякие разные, то мы, наверное, придем к тому, что бесконечно будем ходить по этому кругу замкнутому, и будут появляться вот такие матери-бабушки, которые будут прогонять всех со своей детской площадки, как им кажется, со своей. Это вот логика порочная. Она еще гордилась, что детский сад закрыла. Надо ей железный крест вручить. Она еще гордилась, что детский сад закрыла. Ну, понятно, там вообще это даже не обсуждается история. Вы их просто не видели, пишет Строгинский. В смысле, я их не видел? Что вообще за эти, что за сообщения? Вы их просто не видели. Это люди, это дети, понимаете? Это маленькие дети. Вот так вот там распорядилась... Распорядился, я не знаю, Господь, кто во что верит, да, распорядился, что вот они такие. И что это теперь? Это их делает какими-то отличными от вас людьми? Им они должны в какой-то резервации находиться, по-вашему, чтобы ваши дети их не видели? Что за ересь вообще? Истинная деревенщина, чужих не любит, со всем уважением к селянам, сам оттуда, пишет Константин Нарлы. Ужас, что за люди, пишет Янгазин и Камил. Цепные собаки, много таких, к сожалению, шарахаются от инвалидов, типа неприятно на них смотреть, нацисты отдыхают. Да, ужасно, вопрос в том, что мы с этим должны делать. Мы каким-то образом будем эту ситуацию переламливать или оставим все как есть? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. здравствуйте. Ну, допустим, вы выйдете с своим здоровым ребенком на площадку, к вам подойдет сумасшедший ребенок и ударит палкой по голове вашего ребенка. Как вы поступите?
Вот, сумасшедший ребенок, будете... что вы вкладываете в это понятие? Сумасшедший ребенок.
Ну, если психически ненормальные дети с отклонениями. Вы что, не понимаете, что вы говорите-то?
Если подойдет...
Женщина, оскорбляете хабалкой.
Да,
какое
да.
вы право имеете?
Я? Да, абсолютно обычное право имею.
Да, вот да. Ну, давайте заканчивать свою помойку.
Да? Вы мне будете говорить, что мне заканчивать? Знаете, единственное, что я могу закончить, это ваше включение в этот эфир. А во-вторых, если кто-то кого-то палкой бьет, это плохо. Я вам открою секрет. Палкой бьют и обычные дети. Очень часто палкой друг друга бьют, и взрослые. Палкой бить плохо. Но это не значит, что я теперь должен всех, по той причине, что кто-то где-то бьет кого-то палкой, выделять в отдельные группы. Понимаете? Эти люди из партии «Бычье России». Место им на скотном дворе, пишет Евгениев. Ну, надо признать, обратите внимание, насколько таких людей много. Я был уверен, если честно, что когда я брал в обсуждение эту тему, что в основном будут люди с понятной адекватной позицией. Но, как показывает практика нашего сегодняшнего эфира, это не так. Грустно. Грустно, значит, читаю сообщения ваши на нашем YouTube-канале под трансляцией программы «Отбой». У нас в доме живет ребенок такой, он вот неадекватен, но на площадке не гуляет, на него и взрослым страшно смотреть. Понимаете? Ужас. Жуть. У нас все любят быть белыми и пушистыми, когда дело их не касается. Как чуть затронешь интересы этих белых и пушистых, так на тебя сразу куча всякого разного выливается. Возможно, да. Так, наверное, совсем работает. Пока нас не касается, мы все белые и пушистые. Тем не менее. Вот сейчас никого вроде как не касается, но нутро люди все равно свое показывают. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Знаете, я хотела сказать относительно того, что страшно смотреть на детей. Или, как там писали в комментариях, что эти дети биологические отбросы. И этот страх, он носит иррациональный характер.
Так то писали, есть, да?
В основном особые дети, они не представляют никакой опасности для окружающих. Если они как-то выглядят иначе, это не значит, что они опасны. В основном они как просто имеют какие-то небольшие отклонения в поведении. Ничего такого из ряда выходящего всех аутистов, которые гуляли на площадке, не было. Кроме того, что они там не говорящие были, да, и просто какие-то звуки издавали. А это явление, когда... люди пытаются отгородить от себя больных людей, оно называется эйблизм или дискриминация по состоянию здоровья. То есть здоровый как бы считается полноценным, а человек, который болен, считается неполноценным. Но вот когда вы так воспитываете своих детей, то получается, что вы перед ними такой мир выстраиваете, в котором больным людям нет места. То есть, по сути дела, если вы состаритесь и заболеете, то ваши дети вычеркнут вас из своего мира, потому что вы им такой мир выстроили.
Вполне возможно, да, вполне возможно. Знаете, я вам так скажу, спасибо. У меня намного чаще, в разы чаще, бывает чувство отвращения по отношению к взрослым людям, к нормальным даже, не больным людям. Без отклонений, да, в развитии. Не к инвалидам, а просто к людям. Вот они могут звонить на радио, они могут ходить где-то рядом, они могут, там, я не знаю, появляться на телеэкранах, они еще что-то могут делать. Очень часто у меня возникает чувство прям мощнейшего отвращения к этим людям из-за того, как они себя ведут, как они выглядят, как они разговаривают и еще что-то. Но это же не значит, что я должен этих людей загонять черт знает куда. Пускай существуют. Да, это я к тому, что вот вы все, кто считает, что там людям-инвалидам не место рядом с вами, с нормальными, с вашими нормальными детьми, как вы выражаетесь, вот, наверное, от таких, как вы, меня прям воротит по полной программе. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Слушаю вас.
Меня Дмитрий зовут, я воспитываю ребенка-инвалида. Вот он у меня передвигается на инвалидной коляске, ему 13 лет. Вот. Ну, учится в обычной школе вместе со своим братом-близнецом. Вот. Ну, и вот хотел что сказать. Ну, по большому счету, вот мы как бы где ходим, где мы какие места посещаем, обычно люди к нам относятся с уважением и всегда рады помочь и как-то оказать всяческую помощь. И вот то, что я сейчас слышу по радио, да, меня это очень возмущает, когда там предыдущий оратор там сказал про сумасшедших детей, это просто какая-то катастрофа, я не знаю, откуда он такой взялся. Потому что я с многими мамами знаюсь, и воспитывать таких детей, инвалидов, это просто адский труд, адский. Вот, и дай бог всем, чтобы таких вопросов в семьях не возникало, наверное,
да. Так. Спасибо, спасибо. Давайте так вообще, как-то постараемся быть добрее, что ли. Ну, это понятно, что звучит как немножечко за все хорошее против всего плохого, но вот, не знаю, иногда хочется. Хочется потребовать добра и хорошего отношения друг к другу. Это была программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян. Услышимся с вами завтра утром. Всем счастливо.